Мы читаем книгу Труды Рабаша, статья «Чем более изнуряли его» в пасхальной брошюре, 125-я страница, статья «Чем более изнуряли его». Вот написано: «И по мере того, как изнуряли его, Израиль множился и разрастался, и египтяне стали тяготиться сынами Израиля». Смысл этого, и чем более изнуряли его, то есть в той мере, в которой изнуряли его, именно в этой мере он умножался и разрастался.
Прежде всего, я хотел бы сказать несколько слов. Говорится о человеке, о том, что находится в человеке. Фараон — это я, Творец — это я, все силы, все категории, все мы занимаемся внутренним миром каждого. В тот момент, когда он читает, мы внутри ищем разные определения, действия, отношения между всеми нашими свойствами. Хорошо? Только внутренний поиск. Где это происходит во мне?
Вот написано: «И по мере того, как изнуряли Израиль, так умножался и разрастался он, и египтяне стали тяготиться сынами Израиля». Смысл этого отрывка, что в той мере, в которой изнуряли их, то есть в той мере, именно в этой мере, в какой изнуряли его, в этой мере он рос и разрастался. Представляется, как будто это условие, что не может быть роста и размножения в работе без того, чтобы до этого была основа страданий. Чтобы понять это, нужно понять наш главный принцип, то есть какова наша суть. И как выяснилось в предисловиях, это только наше желание получать. И, конечно, то, что желание получать наполняет желаемое, наполнение не называется работа, потому что работа называется то, за что получают вознаграждение. То есть работа называется действие, от которых человек готов отказаться, и он совершает их только поскольку нет выбора, поскольку он стремится получить какое-то вознаграждение. А вознаграждение называется то, к чему человек стремится. Все его желания и стремления именно к этому. И настоящее устремление называется, когда эта вещь касается его сердца до такой степени, что он говорит: «Лучше мне смерть, чем такая жизнь», если не будет у него возможности достичь этого.
Ты во время чтения тоже должен думать, о чем ты читаешь, тогда ты будешь читать точно в том же темпе, в правильном темпе.
Получается, что если у него нет страданий и боли от того, что у него не хватает того, к чему он стремится, это не называется устремлением. И в мере страданий измеряется мера его устремления. Поэтому получается, согласно этому, если человек хочет получить некое наполнение, у него обязан до этого быть хисарон, потребность. Потому что нет света без кли. Потому что невозможно наполнить нечто, на что нет потребности. Например, человек не может есть без желания и наслаждаться от отдыха без усталости. Поэтому, если человек не страдает от того, что египтяне в его теле изнуряют его, если он не хочет услышать их голос и идти путем, не совпадающим с их желаниями, потому что корень получения в человеке, который называется эгоистическая любовь, это свойство египтян. И хотя есть много народов, которые в общем называются 70 народов, которые противостоят святости, то есть это 7 сферот, в любом случае каждое свойство состоит из 10, и поэтому получается 70 народов. И у каждого народа есть собственное стремление, соответствующее именно ему. А египетская клипа — это общая клипа, и туда упали искры святости, и народ Израиля, когда они были в Египте, они должны были исправить их. И поэтому до этого вначале должна быть боль и страдания от того, что они не могут выйти из-под их власти, как написано, и воскричали сыны Израиля от работы, и возопили, и поднялся вопль их к Творцу от работы, и услышал Творец их вопль. И следует уточнить, тут написано «от работы дважды». Нужно объяснить, что все вопли были от работы, то есть что они не могли работать ради небес, а страдания их были от того, что работа, которую они совершали, они не могли совершать ради небес. Из-за египетской клипы. И поэтому написано дважды от работы. Первое, что все вопли были ни на что, чего не хватало им, кроме одной вещи, которой действительно им не хватало, то есть они не желали никакой роскоши, никакого вознаграждения, а только потребность, в которой они ощущали страдания и боль, были, что они не могли сделать ничего ради небес. Что означает, другими словами, что они хотели, чтобы у них было желание доставить наслаждение Творцу, а не ради себя. И не могли. И об этом они сожалели. И это называется, что они хотели некоторые связи с духовностью. Второе от работы указывает на то, что и поднялся вопль их к Творцу. То, что Творец услышал вопль их, было от того, что они просили только работы. И на это указывает второе выражение от работы. Получается, что все изгнание, которое они чувствовали, было только от того, что они были под властью египетской клипы и не могли сделать ничего, чтобы было только на отдачу. Вот в книге Зоар написано следующим образом. «Сказал Раби Юда, приди и увидь, что это так, как сказал Раби Йошуа из Сахнина, что все время, когда их правителю дает вражда по отношению к Израилю, дается правление над Израилем, не был слышен вопль Израиля. Когда пал их правитель, сразу же написано, когда умер египетский царь, и воскричали сыны Израиля, и возопили, и поднялся вопль их к Творцу. Но до этого момента они не получили ответа на свой вопль. И согласно этому, возможно говорить, что если время не пришло до того, чтобы опустился египетский правитель, нет места выбора, чтобы они вернулись к ответу и могли бы выйти из изгнания. Потому что сказано, в эти многочисленные дни, то есть они были многочисленны по отношению к нахождению Израиля в Египте, то есть дело дошло до конца, и поскольку пришло время конца их изгнания, как написано, и умер царь египетский, что означает, что египетский царь был опущен со своего уровня и спустился со своей высоты, от своей гордыни. Поэтому написано, и умер царь египетский, потому что спуск, падение считается для него смертью. И после того, как пал царь египетский, который является их правителем, удостоил Творец Израиль того, что была услышана их молитва. Вспомнил Творец Израиль и услышал их молитву. И Зоар спрашивает, что услышал тебя и нашел, что означает это, что до того, как все эти вещи исполнились, невозможно прийти к совершенству. Получается, что ты предоставляешь возможность и объясняешь, что все эти вещи, которые они должны пройти их согласно ощущению страданий. И это не зависит ни от времени, ни от количества страданий, а от меры ощущения. И это можно понять через пример. Если человек должен приложить усилия на килограмм, то есть 1000 грамм страданий, и тогда на это есть вознаграждение, как сказали мудрецы, согласно страданию награда, что означает, что усилие, которое человек должен раскрыть до того, как получает вознаграждение, исходит из того, что нет света без кли, потому что не бывает наполнения без потребности. А усилие, которое человек прилагает, это готовность получить потребность, хисарон, чтобы после этого у него была возможность получить внутреннее наполнение. И скажем, что 1000 граммов хисарона, которые человек может дать постепенно, что называется, порции по количеству и по качеству, человек может дать каждый день 10 минут усилия. То есть он сожалеет от того, что он удален от Творца, и он может сожалеть 10 минут в неделю от того, что он удален от Творца. А 10 минут в месяц... И 10 минут в месяц он помнит, что он удален от Творца, и тогда он сожалеет об этом и тому подобное. И также, что касается качества страданий, то есть он сожалеет, когда он вспоминает, что он отдален от Творца, и хотя ему больно это, но не страшно, потому что есть вещи, которые более больны для него, к которым он стремится. Находим, что также и в качестве человек может отдать отчет. То есть то, что у человека есть выбор. И хотя он должен пройти весь процесс усилия и страданий, когда в конце он приходит к тому, что и вернулся до Творца своего и услышал голос его. Таким образом, у человека есть выбор сократить время процесса страданий через удлинение времени, как сказано выше, это называется количество. И также добавлять в качестве, то есть это ощущение страданий от того, что он удален от Творца. Но следует знать, что есть большая разница между количеством и качеством в характере исполнения. Потому что по количеству времени человек может установить для себя времена, сколько времени он выделит для себя, даже насильно. То есть даже если тело не согласно сидеть выделенное время, которое он для себя определил, что он должен сидеть несколько минут или часов, сидеть и сожалеть о том, что он далек от Творца, если у него есть сильное желание, и он не слабохарактерный, он может сидеть и исполнять тот порядок, который он для себя установил, поскольку это свойство действия. А на действие у человека есть силы делать их в принуждении. Но с точки зрения качества это очень тяжело, потому что человек не способен вынудить себя почувствовать иначе, чем он чувствует. И получается, согласно этому, если он обращает внимание на меру своего ощущения, насколько он ощущает боль и страдания от того, что он далек от Творца, иногда он приходит к состоянию, когда его ничего не интересует. И тогда он не знает, что делать, потому что он не может изменить свое ощущение относительно того, что он ощущает. И тогда он находится в замешательстве. И отсюда происходит удлинение изгнания, потому что тяжело нам дать количество в требовании, и тем более в качество. И когда он начинает давать себе отчет в качестве хиссарона, и он видит, что у него нет боли, а он находится в бессознательном состоянии, то есть он не чувствует, что если человек отдален от Творца, это называется, что у него нет жизни. Но ему не больно от того, что у него нет жизни, и тогда нет другого совета, кроме как молиться Творцу, чтобы он дал ему немного жизни, чтобы он почувствовал, что он опасно болен и нуждается в излечении души. А иногда человек приходит к состоянию, когда он настолько находится в состоянии падения, что даже молиться об этом у него тоже нет сил. А в состоянии, когда не интересует его ничего. И это называется, что он приходит к состоянию неживого. То есть у него нет никакого движения. И в таком состоянии только группа может помочь ему. То есть если он входит среди товарищей и не критикует их никоим образом, то есть не проверяет их, если у них тоже те же самые помехи и мысли, и они преодолевают их, или просто, то есть поскольку у них нет интереса давать себе самоотчет, поэтому они могут заниматься Торой и заповедями, а как же я могу уподобиться им? И тогда он не может получить никакой помощи от группы, потому что у него нет никакой связи с ними, поскольку они слишком маленькие, чтобы они стали его товарищами. И в любом случае он не получает от них никакого воздействия. Тогда как если он входит среди товарищей, не в выпрямленном состоянии, что товарищи его глупцы, а он мудрец, а он отбрасывает всю свою гордыню, то есть в скромности, поэтому у него не только, а иначе у него наступает не только состояние падения, но и ощущение, нет у него ощущения потребности в духовном. И тогда к нему приходят мысли о гордыне, что он умнее, чем все его товарищи. И вернемся к первому вопросу, который говорит, как заканчивается изгнание. Написано, и умер царь египетский, потому что его падение считается смертью. И после того, как пал царь египетский, то есть их правитель, вспомнил Творец Израиль и услышал их молитву. Находим, что возможно сказать, что не поможет никакая молитва до того, как наступает назначенное время. В таком случае делать нечего, потому что Творец не услышит их молитвы. Из сказанного поймем вещи в простоте, что это то же самое, что мудрецы объяснили по поводу высказывания «Я Творец Беита Ахишена» в свое время или ускорением. Если удостоились ускорением, не удостоились в свое время. То есть придет время, или придет пробуждение, тогда придет пробуждение со стороны Творца, с помощью которого Израиль вернутся к Творцу. Находим, что выбор относится ко времени, как сказано в предисловии к книге Зор. И получается из всего сказанного, что человек не должен смотреть на время избавления, а до этого написано, что не было принято их молитва. Имеется в виду время в количестве и в качестве страданий, что есть определенное время, и в это время доходит до конца страдания. Но можно сократить время. Имеется в виду, что все количество и качество, в котором раскрываются страдания, это можно сократить в таком виде, что все страдания придут в короткое время. Но все страдания раскрываются там, как сказано выше.
Статья главным образом обсуждает точку выбора. Существует она или нет в человеке? Мы видим, что есть исторический процесс, с которым ничего не поделаешь. Все происходит согласно этому плану. С другой стороны, мы изучаем из жизни, что все, что мы должны постичь, мы постигаем из необходимости, из хиссарона. Если я не чувствую потребности, если ничто меня не пробуждает, то никаких шансов к чему-то прийти. Вообще, что означает прийти? Что означает прийти? Я и сейчас нахожусь в бесконечности, в мире бесконечности, но ощущаю лишь его небольшую часть, поскольку у меня нет хиссарона. Я не знаю, что стоит выгодно мне почувствовать. Куда, как раскрывать свои органы чувств. Я не способен работать так, чтобы самостоятельно произвести желание. Вопрос, как мы можем подвигнуть себя к избавлению? Каббалисты рассказывают нам, что все произойдет. Наверняка произойдет. Что ничто не ускользет от него. Никто не убежит. Все придет к конечному исправлению, Гмара Тикун. Потому что изначально все заложено в программу, в план. Это первое. Второе. Мы видим в истории, что Творец говорил Аврааму 400 лет, а они были там 210 лет. Но вавилонское изгнание, мы изучаем, было 70 лет, соответствующее 7 по 10 сферот, соответствующее Зарампину, Зон. Затем наше изгнание. Также, с одной стороны, Раби Акива думал, что уже все, пришло избавление Бар Кохба, а с другой стороны, это продолжается 2000 лет. Мы видим, что в каждом поколении, насколько каббалисты стремились раскрыть, но тем не менее, не получалось у них раскрыть науку каббала, и только начиная с времен Ари, который является Машех бен Юсеф. То есть есть некая смесь плана, осуществляющегося, и действия человека, которое, тем не менее, может что-то сделать и ускорить планы, привести его более лучшим, добрым путем, более коротким, чем более длинным и плохим. Хотя результат, завершение обоих случаев, это одно и то же. Поэтому и дана нам наука каббала. Мы должны все равно принимать участие. И участие происходит и хорошим, и плохим путем. Потому что плохой путь всего лишь... Как я подхожу к хороший путь, как я прихожу к реализации программы. Я и так должен ее реализовать. Я и так подойду к ее завершению, закончу. Когда я пришел уже в своем развитии, пройдя неживое растительное животное в человеке, к уровню человеческих в человеке, четвертой стадии в человеке, и тем не менее, я должен самостоятельно реализовать программу. Или из-под палки, или из-за конфетки. Но это не важно. Я самостоятельно должен ее реализовать, иначе у меня не будет желания к конечному исправлению. А без желания я его не смогу ощутить, как сейчас я его не ощущаю. Мне необходимо приложить для этого усилия. И дело в том, пробуждаюсь ли я страданиями, это берет время, это долго, когда я только лишь вижу, как просуществовать. Или я самостоятельно могу взять себя в руки, воспользоваться советами каббалистов и прийти более скорым путем. Но то время, когда входим в это последнее действие самоосознания, мы продвигаемся согласно программе, по плану. Мы видим, что и Яков хотел прийти, положить конец, но не смог. Есть еще были случаи. Когда часть до того, как мы пришли, пока мы не пришли в наше время, мы продвигались из поколения в поколение кругооборотами, вынужденным образом, потому что не было возможности осуществить это, начать самостоятельно работать, начать анализировать, искать и выяснять наши внутренние свойства, чтобы мы могли подумать о мире, который существует внутри нас, а не вовне нас. И чтобы мы захотели раскрыть реальность в ее настоящем истинном свете, так как она и существует в нас, зависящая исключительно от наших свойств. Поэтому желание получать, которое все время развивалось в течение поколений, развивалось по программе, пока не упал царь египетский. То есть тот наш эгоизм, который начал показывать себя как что-то, что мешает нам. Не то, что помогало нам, и тогда я отождествлял себя с ним, а он стал для меня, начал быть для меня чем-то чуждым, какое-то свойство, которое несет мне беды, поэтому я пожелал избавиться от него, и он становится для меня нежелательным, чужим. И поэтому и говорится, когда умрут. То есть то, что мы начинаем чувствовать, что у нас нет выбора, что мы должны постепенно работать над своим эгоизмом. Хотя мы и не очень-то хотим, мы только немножко начинаем слышать, чувствовать, что стоит, что вместе с ним есть еще дополнительная сила, которую необходимо поднять, короновать ее вместо фараона. И называется она Кадош Баруху, Творец, потому что между нами она должна стать Кадош, Святой, Особенной. И для того, чтобы была у нас возможность, чтобы дать творению возможность это осуществить, то изначально Творец поделил творение на множество частей, чтобы между ними дать возможность прийти к отмене, аннулированию эгоизма. Когда творение Малхут Бесконечности смогло бы почувствовать себя поделенным на миллиарды частей. И все эти части, буквально как части тела, поделенного, раздробленного, разбитого, не находятся в связи между собой. И каждый заботится о себе. И каждый находится в борьбе за существование со всем этим телом, гуфом, которое почти умерло, которое имеет лишь небольшую искру жизни, минимальную искру, которая поддерживается, находясь все время в предсмертном состоянии. Это есть мы. И каждая из частей буквально в борьбе, как жить, как выжить, как просуществовать за счет других, потому что не видят другой возможности. Пока не приходит развитие до того, что в ощущении зла, его осуществлении каждой из его частей, что начинает ощущать, что части мертвые ничего не имеют, и действительно, все общее тело, все несчастное человечество движется к смерти. И тогда мы начинаем все больше и больше чувствовать, что есть решение, что именно в ощущении объединения возможна жизнь, другая жизнь, не в индивидуальном ощущении, а в индивидуальном, в общем, когда все тело, весь гуф объединится всеми своими частями в одно совершенное полное тело, Малхут Бесконечности. И тогда начинают понимать, что то, что происходит между всеми этими частями, это то, что получили злое начало, какую-то затуманенность, или как он говорит, порошок, как он, как Бальсулам пишет нам в одном из посланий, получили как какой-то порошок в блюдо, после которого все кажется пресным, все ради получения, если ради получения, а когда действует ради отдачи, то этот порошок он не мешает и ощущает чудесный вкус явств. То есть раскрывается, что то, что нам мешает, это сила зла, это сила искусственная, которую Творец специально внес между ними, чтобы раскрыть между ними желание к объединению, к единству, к полному, совершенному гуфу, телу. И только это то, в чем они нуждаются. То есть нужно сейчас правильно, красиво относиться к злому началу, которое разделяет между частями, буквально не стирать его, как в религиях и верованиях советуют, а наоборот, изучать, учиться у этого египетского министра, египетского царя, фараона, как он разделяет между частями, и постепенно учиться у него, как стремиться к единству. Это называется, что фараон приближает к Творцу, что именно за счет сил разделения кристаллизуется, образуется желание, потребность к исправленному состоянию. Преимущество света из тьмы. Все преступления покроют любовь. И так они раскрывают желание хорошее к одному единому телу. И для того, чтобы помочь тем частям Малхут Бесконечности, то есть нам, найти объединение, правильное состояние. Мы находимся в группе маленькой, вместо группы большой. Все человечество невозможно единовременно привести к такому состоянию. Есть множество частей, как и в нашем организме, которые не могут отреагировать кроме как прямым указанием из мозга. Есть органы более важные, есть органы менее важные, чем мозг, но очень важные, как сердце, печень, почки, другие. Они также нуждаются прямым образом быть связанным с мозгом и действовать, возвращая к единству раньше, чем остальные части тела, как конечности, как плоть, мясо. Поэтому все человечество из всего этого Вавилона выделяется группа, называемая группой Авраама. А затем в этой группе, после того, как они проходят подготовку на уровнях корневой первой, второй, третьей, все эти этапы, они разбиваются. И это в этой группе организуется группа еще более маленькая. И так образуется форма, когда возможно начать исправление. Выделяется маленькая часть из всего человечества и из той группы Авраама, которая может прийти к пониманию, кто такой фараон, царь египетский, который должен уйти, то есть показать свою никчемность и пустоту, что он существует только для того, чтобы указать на разделение между частями. Мы нуждаемся в нем как в чужой силе, для того, чтобы воевать с ним, но и сохранить его, покрыть его, то есть чтобы он существовал, а мы бы над ним выстроили бы нашу связь. И тогда мы берем у него только его келим, не намерение. Намерение ради получать остается в Египте. Это означает, называется, что он умер. Но его келим, его желания, которые находились под его правлением, они тоже не были его, но изначально так было устроено. Его келим у него забираем и начинаем создавать из этих келим связи, взаимопонимания и любви. Пока не приходим к объединению, когда весь этот гуф, малхут бесконечности, становится исправленным. И все это мы должны пройти тем, что мы пробуждаем, встряхиваем друг друга поручительством и взаимной работой. Когда каждая часть тела пробуждает остальные части, пробуждает жизнь в них. Каждая из частей мертва, но связываясь с другими, тут же ощущает, что между ними существует жизнь. Что связь между частями приносит ощущение жизни. Немедленно. Потому что в каждой из частей нет этого ощущения, но между ними, где находятся силы отдачи, то эти силы отдачи, вся эта сила отдачи и вызывает высшую силу, силу жизни. Все? Как увеличить качество, как он говорит здесь, и количество выяснений?
Нам надо понять, что нет продвижения, кроме как в направлении объединения. Просто все остальные направления — это клипа, нечистота. если нам дана возможность связаться и раскрыть в нашей связи Творца, любое самое маленькое отклонение от этого — это уже нечистота, когда человек дает, прилагает силы не именно на объединение. Поэтому группа должна организоваться и на всех этапах своего существования, на учебе, в работе, в подготовке, на конгрессах, во всем, что есть в процессе, который она проходит, только ради объединения. То, что мы выясняем в пути, насколько у нас есть раздоры, ненависть, группы поднимаются, опускаются, разваливаются, снова объединяются. Все эти вещи, это в пути происходит законным образом. Очень хорошо, что это происходит, и чем больше, тем лучше. Мы только ускоряем время. И, конечно, в ускорении времени мы ощущаем боль и страдания гораздо больше, в большей концентрации, чем если бы мы тянули эти вещи якобы естественным образом. Поэтому это проблема. Нужно войти в нашу работу в понимании, что мы собираемся раскрыть зло, а потом отойди от зла и делай добро, что тут есть этап, и это повторяется снова и снова, всякий раз на более высоком уровне. И поэтому тот, кто слышит, слышит, тот, кто не слышит, уходит, падает. Придет в следующем кругообороте снова по тому же пути. Мы видим, что есть целые группы, которые до этого было 200 человек, а сейчас это еле-еле 20. Раньше работали сильно и слаженно, сейчас с трудом собираются на время конгресса или как-то так. Есть разные вещи. Но в любом случае, в общем, глобальная мировая группа должна поднять знамя объединения и каждый раз возбуждать эту цель, что в объединении мы достигаем нашего исправленного состояния. То есть нет никакого действия ни в распространении, ни в учебе, ни во внутренних намерениях, ни в нашей жизни, которое не направлено только лишь на объединение. И мы увидим, еще я надеюсь, быстро, насколько это становится ясным всему человечеству. Насколько тяжело будет исправить его, это Машиах, это очень тяжелые роды нового мира. Но прежде всего понимание, что выбора нет, что мы обязаны, понимание, что нет выбора, что это причина всех страданий. Выбора нет, мы обязаны прийти к исправленному состоянию. Мы не способны, потому что скверно просто находится в нас, во всем нашем теле, во всем нашем эгоизме, наполняет, мы погружены в него. Это так, но вместе с этим у нас нет никакого выбора, мы обязаны в любом случае думать и как-то приближаться к объединению. Это человечество должно будет достичь через революции, страдания и проблемы, еще то, что понадобится для него. А мы будем стараться нести ему разум, программу творения, объяснять, что это то, что происходит с нами, и что выбора нет. И объединение это цели, спасения и исправленное состояние, вынужденное, обязательное, которое уготовано для всех. И поэтому весь процесс, который мы проходим, называется выход из Египта. И все. Это продолжается до Гмара Тикуна, потому что мы взяли оттуда все келим. И весь наш путь после Египта — это только исправлять их, исправлять. В Египте ты находишься под властью эгоизма, ты не можешь исправлять, пока ты не формируешь там силу, которая позволяет убежать, выпрыгнуть из-под власти эгоизма, а потом ты будешь исправлять его, это желание на отдачу. Когда ты исправляешь Египет, одно против другого — фараон или творец. И ты приходишь к Гмар Тикуну. Да?
Я хотел спросить об этом состоянии, когда человек ощущает, что он неживое. Человек чувствует, что он неживой. Что состояние, когда он далек от духовного, и он не сожалеет о нем, о том, что он как неживое. Я себя нашел в этом. Каждый день все время чувствуется об этом. И сейчас я, оглядываясь на себя, вижу, что нет выбора.
Верно, есть у нас много состояний, когда мы ощущаем себя, что мы находимся в состоянии, согласно разуму, ложном, что я просто расслабился, мне хорошо, я только хочу оставаться в этом, я чувствую отдых, спокойное состояние, не заниматься всей этой путаницей, смешанными всеми этими вещами, все, что у меня есть внутри. И я снова начинаю тогда пробуждать это, верно. То есть я чувствую, что я хочу не сдвигаться с этого состояния. Как бы наполовину заснул. И ничего кроме этого. Да. Это дают нам свыше. То есть в пути, согласно программе свыше, называется согласно программе природы. Потому что мы должны прийти к страданиям от этого состояния. То есть если мы начинаем все-таки быть в группе, в работе, в чем-то, что продвигает нас, притягивает свет, еще чуть-чуть, тогда мы начинаем чувствовать, что мы ненавидим это спокойное состояние успокоения, оставаться так погруженными в какое-то болото. Пока ненависть к этому не становится нестерпимой. Это занимает очень много времени, как само состояние, оно полусонное, продолжительное, это тоже продолжается долго, иногда годы. Я видел людей, которые пробуждаются к этому по-настоящему через 15 лет. Я видел такие, которые еще не пробудились, находятся в этом. И это не важно. Мы думаем, что зачем вся жизнь такая, что нет. Аккумулятивный, накопительный процесс. И поэтому ничто не теряется. Есть такие люди, которые 15 лет спят, ну, работают, так делают разные вещи. А вместе с этим, как говорит Зоар, глаза их так закрыты вовнутрь. Оставь, ничего не поделаешь. Они находятся в группе, они находятся... У каждого есть тоже какое-то собственное время развития. Нельзя вмешиваться. Насколько пробуждаем снаружи, пробуждаем. Насколько нет, нет. И каждый из нас так. Нет того, кто бы это не прошел. И тут есть сочетание между личной программой человека, его личные функции и общим состоянием. И нужно в любом случае не рассматривать эти состояния как излишние. Не критиковать других. То есть действительно стремиться пробудить их внутренне. И насколько они пробуждаются, пробуждаются, а насколько нет, нет. Да.
А где здесь я во всем этом? Если это... Где мой выбор? Проходит 10-15 лет, я проверяю, понимаю, что я сплю и что со мной.
Твой выбор — это как можно больше включаться в группу и получать от группы пробуждение. В этом выбор. Старайся. Выбор начинается с каких-то механических действий. Когда ты приходишь и включаешься в разные вещи. Помыть что-то, помочь где-то, исправить что-нибудь, починить распространение. С этого начинается выбор. Зачем ты делаешь это? Может быть, ты делаешь это без намерения. Тоже хорошо. В любом случае, ты находишься в окружении, которое как-то действует на тебя. Если намерение более ясное, то, конечно, против этого уже есть внутренние выяснения. Ну, зачем и почему я получил, не получил, стоит, не стоит. Тогда ты находишься уже во внутренней борьбе. Ну, так перейдем. Пожалуйста.
Что означает войти между товарищами и не критиковать их?
Что в статье написано?
Да.
Почти побольше.
Сказано, в таком состоянии только группа может помочь. То есть, если входит между товарищами и не критикует их ни в чем, то есть не проверяет, есть ли у них те же помехи и мысли, и как они преодолевают их, или нет. То есть... Нет у них важности дать себе самоотчет, и поэтому они могут заниматься Торой и заповедями. И как я могу уподобиться им?
Ну так что? Как видеть товарищей?
Да, что означает не критиковать их? Что же тогда, да? Как видеть их?
Не критиковать их — это... То, что ты видишь, это ты видишь. А не то, что они сами по себе. Мы должны видеть, кроме себя, все находится в Гмартикуне. Все расчеты — это относительно меня. То есть я только в духовной плоскости, я смотрю на всех и на все окружение, как на совершенное. Насколько я включаюсь в него, вхожу в него, я прилепляюсь к стенке утробы матери и начинаю получать оттуда подпитку, наполнение, силу расти, силу развивать свои чувства, ощущения духовные. Поэтому в этом смысле никакой критики группы быть не должно. Это святое общество. Святая группа. Почему святая? Потому что она собирается, чтобы похоронить мертвых, желание получать. Вот именно так. Хевра Кадиша называется погребальное общество на иврите. И так я к ним должен относиться. Это с точки зрения моей работы, я говорю о них. Теперь, кроме этого, есть еще одна плоскость. Насколько я даю им, чтобы укрепить их, потому что в той мере, в которой я укрепляю их, я получаю от них. Это уже есть первый контакт. Теперь вопрос, насколько я соединяюсь с ними, с какой силой я притягиваю к себе кровь от них. Свет от них, как плод, который получает кровь от матери. Если это святая группа, святой это бина, я соединяюсь с ними, хорошо? Теперь, насколько я хочу получить от них? Это зависит от величины плода, насколько он растет. Я могу получать от них в той мере, в которой я отменяю себя. То есть у меня есть очень большое тело, которое находится вне этой утробы матери. Это все ради получения, насколько я могу сократить его и привести его к бине, хотеть, чтобы получать от него я. Это называется, что я перевожу из египетских килим, которые находятся вне утробы, внутрь утробы в группу, когда они готовы присоединиться к стенке этой утробы, к группе. И так я и делаю. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. То есть вне утробы находятся все мои килимы, я постепенно перевожу их внутрь утробы. И еще присоединяю к тому месту, там, где я присоединен к нему, к этой утробе, отдачу, и хочу, чтобы эти части были принижены относительно отдачи, росли по отношению к отдаче. То есть, чем больше я перевожу этих частей, если я все части, которые я получил из Египта, перевожу и пролепляю к стенке утробы, к группе в том виде, в котором я хочу получить от них, вот так, что дадут, то дадут. Это называется, что я вырос там как плод. Без всякой критики. Это то, что ты спросил. Без всякой критики по отношению к группе. Без ничего, только быть прилепленным к ним, и все. То есть все килим из Египта я внес в утробу, прилепил к бине, к матери, к группе, и все, я закончил свои месяцы в утробе. Теперь моя связь, соединение с группой, может быть, сейчас в виде выясненном, контролируемом с моей стороны, как сказать, выясненном, в понимании, что я еще больше прилепляюсь к ним, но уже в собственном участии, то есть в желании, в намерении я начинаю развивать собственные... То есть я должен перевернуть свою голову вниз, родиться, снова перевернуться головой наверх, с новой головой рожь. Это была голова отменяющаяся, которая занималась только тем, как перевести дополнительные килим, килим, который я вывел из Египта, как привести к слиянию с биной. А теперь, когда я уже переворачиваюсь во время рождения и выхожу и снова переворачиваюсь головой наверх, у меня есть уже новый рожь, как прилепиться с большей силой к группе, когда я даю ей, передаю, воздействую на нее, и так я все больше и больше прилепляюсь к ней. Вот так. Да.
А где в этой работе мой выбор? То есть место моей работы?
Все в выяснении, в согласии, в... Все это твоя работа, как может быть. Если ты не делаешь какого-то собственного действия, то оно не происходит. Вы сказали, что нужно перевести килимы из Египта, прилепить их к стенке утробы матери. Какие килимы человек переводит туда? В эту сеть, правильно? К этой стенке утробы.
Какие килим человек может перевести к стенке чрева? То есть все те самые желания, которые он может взять в группе, для того, чтобы вернуть их к связи, групповой, внутренней связи. Я не могу этого объяснить, это понятие, это надо чувствовать.
Что можно нарисовать? Что там нарисовать? Чтобы это было все время перед глазами, чтобы можно было работать, привнести туда килим?
Ну, я не знаю. Чтобы человек представлял себе объединение. Он мог бы представлять себе объединение как некое, некие образования. Есть место Барух, проходи. Он может представлять объединение между такими местами, сгустками. Это может быть какая-то сила, сила желания. Он может представлять себе тепло, чувство, которое есть в нем. Это проходит разные такие этапы взросления в нем, как он представляет себе группу. А затем все это исчезает, и он видит, что есть сочетание силы, которая называется творение, и силы, называемой Творцом, и они смешаны вместе, пока не начинают видеть, что все это одно, и тем не менее двое. Ну, так вот. Но от схематичного восприятия до более такого рационального, внутреннего и чувственного, к такой единой, единой форме. Так это переходит постепенно, и человек должен все время представлять себе так истинную реальность, на самом деле, кроме которой ничего и не существует. Мы находимся под силой размежевания. Она рисует нам такие образы.